Мария Эльф. Тайна синей шали. Читают Тагаева Ольга.
И Алан Тагаев.
Один. Теплый майский вечер на берегу Черного моря был ясен и тих. Небо за горизонтом уже розовело, предвещая торжественный огненно-красный закат.
«Завтра снова будет солнечно»,
— мягко произнес Клим и нежно провел рукой по полуобнаженной спине любимой. Софья задумчиво смотрела вдаль. Бриз легко играл ее густыми золотистыми волосами. В коротком шелковом платье девушка была трогательна и прекрасна. «Тебе снова грустно?» Красавица окинула молодого человека сочувственным взглядом. «Послушай, но ведь все отлично. Проводим лето в самом живописном месте на земле. Мы молоды, здоровы, обеспечены. Скоро поженимся. Чего же еще?» Клим тяжело вздохнул.
«Это верно. Только вот... какое-то жуткое предчувствие. Постоянно боюсь, что с тобой что-то случится. Иногда мне очень страшно».
«Это у тебя здесь началось?»
«Как только переступили порог дома».
«Ничего не случится, иначе у меня тоже было бы такое предчувствие», — улыбнулась Софья. «Слышал про женскую интуицию?» Молодой человек смиренно погладил мягкие локоны любимой.
«Ты совершенство».
«К сожалению, нет». Большие голубые глаза виновато посмотрели в сторону.
«Вероятно, этот страх провоцирует тяжелые воспоминания, в которые я снова и снова возвращаюсь»,
— продолжил Клим.
«В этом доме мы были так счастливы с мамой и отцом. И здесь я впервые ощутил себя сиротой, одиноким, брошенным на произвол судьбы в этом огромном безразличном мире. Познал целый океан страхов и бездну отчаяния».
«Но твои родители погибли 13 лет назад. Дорогой!» Софья ласково прижалась носиком к щеке жениха, и спокойный голос зазвучал в его ушах медитативной мелодией. «Пора пережить эту страшную утрату и оставить ее в прошлом. Ведь ты уже не беззащитный мальчик 12 лет, а взрослый, самостоятельный мужчина, который собирается жениться и создать собственную семью. Ты уже не один и больше никогда не останешься одиноким».
«Это так. И мне очень хочется чувствовать себя сильнее, но...»
Она не позволила закончить фразу, запечатав его рот сладким поцелуем своих сочных нежных губ. «Клим! Соня!» — послышалось из дома. «Ужин подан!» «Как же здорово тут у нас все заведено!» — радовалась неунывающая девушка. «Пойдем, умираю от голода. Во сколько приедет наш друг?»
«Сегодня в полночь мы ждем Платона, милая. А Андрей будет завтра».
«В полночь? Как это загадочно и торжественно. Характерно для твоего брата, правда?»
«Раньше он вряд ли доберется из аэропорта».
Клим и Платон Соцкие были братьями-погодками и сыновьями российского посла. Однажды, вернувшись наконец с далекого островного государства, семья получила возможность пожить несколько лет на родине. И вот в день рождения детей, оба родились 13 июня, родители привезли мальчиков в новый дом на морском побережье, рассказав, что теперь это их домашний очаг, в котором предполагается провести 5-6 безмятежных лет в кругу семьи без нянек и гувернёров. Это был настоящий подарок для ребят, которые редко видели занятых родителей и больше воспитывались чужими людьми. В помощники по хозяйству была нанята только одна супружеская пара – Антон, отменный повар, и его жена Ольга, следившая за чистотой и порядком в доме. Жизнь потекла размеренно и гармонично, однако счастливым дням не суждено было длиться долго. Прошел ровно год. 13 июня отец с матерью оставили детей играть в саду, а сами отправились на рынок за свежими продуктами к праздничному столу. Что-то их задержало, потому что к обеду чита не явилась. Уже наступил вечер, но от взрослых не было ни звонка, ни сообщения. Всю ночь прождали мальчики одни. Только под утро в дом пришли полицейские и сообщили о страшной автомобильной аварии, унесшей жизни обоих родителей. Эта весть поразила братьев, особенно старшего Клима, более впечатлительного и ранимого, чем уверенный в себе и рациональный Платон. На пару дней Клим погрузился в некое подобие транса, а потом больше года только молчал. Опеку над племянниками взял на себя старший брат отца, Савелий Дмитриевич. Детей у мужчины не было, а к сыновьям брата он питал искреннюю привязанность. Старший Соцкий жил недалеко от нового роскошного особняка брата и потому решил, что правильнее будет перебраться с женой к мальчикам. У детей вновь появилась семья, дом, полная чаша и спокойная, размеренная жизнь, если не считать боли утраты, еще долго и неустанно точившей юные сердца. Через 7 лет мальчики окончили школу, а легкомысленная супруга Савелия Дмитриевича внезапно покинула его ради молодого красавца-певца, гастролирующего в городе уже в 3-й раз. Обманутый муж рвал и метал, однако богатый мужчина в самом расцвете лет остается в одиночестве лишь на короткое время. И через 5 лет Соцкий утешился новыми любовными отношениями. Впрочем, в этот раз жениться он не спешил и даже не знакомил даму сердца с мальчиками. После школьного выпускного дядя обстоятельно поговорил с ребятами и выяснил, какие профессии привлекают подростков. Клим выбрал психиатрию, а Платон — дипломатию, как покойный отец. Помня заветы брата, Савелий Дмитриевич отправил выпускников получать заграничное образование, дабы с возрастом мальчики не были привязаны к одной стране, а чувствовали себя гражданами мира, владели языками и имели возможность выбора лучшей жизни. Клим отправился в Англию, а Платон — во Францию. Там они провели по 6 лет, но сердца их всегда тянулись на родину. Летние каникулы студенты и дядя-коммерсант всегда проводили в чудесном доме на берегу Черного моря, где им по-прежнему помогали старательные Антон и Ольга. За 5 лет до окончания племянниками избранных курсов Савелий Дмитриевич расстался с очередной подругой, потому что встретил, как он сам полагал, настоящую любовь — 24-летнюю Диану Весну. Эффектная шатенка с огромными сине-зелеными глазами и необычной фамилией с первого взгляда покорила разведенного мужчину. Красивая, обаятельная, практичная и в то же время игривая, как котенок. Девушка, казалось, и сама без оглядки влюбилась в 50-летнего ухажёра, которому дарила такие ласки, что у Савушки, так она его любя называла, сердце начинало биться чаще допустимого. Вскоре Савелий Дмитриевич женился на молодой красавице и переехал с ней в новый дом в центре курортного города. У мальчиков учеба шла по-разному. Одинокая жизнь в Туманном Альбионе не очень понравилась Климу. Английские профессиональные термины давались с трудом, вечные дожди и сырой воздух наградили юношу хроническим насморком. Сложности в общении со сверстниками из разных стран угнетали и без того невеселый характер. Единственное, что держало на плаву — искренний интерес к науке и волонтерство. 2-3 раза в неделю Соцкий дежурил в столовой для бедных. Однако, несмотря на столь важное увлечение, уже по окончании 1-го курса молодой человек начал всерьез задумываться о возвращении в Россию и о дальнейшей жизни с дядей, в обществе которого чувствовал умиротворение. Все изменилось, когда на 2-й год обучения в университет поступил еще один новенький — русский парень Андрей Левин, будущий психотерапевт. Соотечественники очень быстро подружились, и вот уже Клим даже не представлял себе, как 1 год прожил в чужой стране без столь близкого человека, родственной души, настоящего друга. Андрей был юношей уравновешенным, вежливым, изобретательным и к тому же просто прирожденным психотерапевтом. Казалось, видел людей насквозь, умел взаимодействовать с ними, а в учебе показывал блестящие успехи. Он легко общался с другими студентами, но единственным своим другом считал Клима, на которого оказывал просто магическое влияние. Стоило Соцкому загрустить, как Левин начинал практиковать с ним тот или иной метод стабилизации психоэмоционального состояния, и, о чудо, привычную депрессию как рукой снимало. Соцкий поверял другу все свои секреты. После окончания медицинского курса молодые люди стали видеться реже, ведь ординатуру пришлось проходить в разных клиниках. Поначалу Климу было интересно применять знания на практике, но вскоре чувство одиночества и оторванности от мира вновь овладели им. Он начал терять вкус к жизни. Тут-то и встретилась юная Софья Лаува, дочь главы дипломатического представительства, приходившая в клинику Клима навещать свою больную тетушку. Белокурая Софья, точно сошедшая с полотна Россетти невеста, покоряла и обезоруживала чистым открытым взглядом широких голубых глаз, мягкостью обращения и восторженным отношением к миру. Неожиданно с мисс Лаува произошла та же магия, что и с Левиным. Замкнутый и малообщительный Клим вдруг сошелся с обаятельной латышкой и полюбил ее всем сердцем. Она ответила взаимностью, очарованная его искренностью, честностью и простотой. Кроме того, Клим производил впечатление серьезного, рассудительного и надежного молодого человека. Так оно и было, а те депрессивные состояния, в которые часто погружался будущий психиатр, и которые обыкновенно останавливали всякую девушку от дальнейшего знакомства, совсем не проявлялись при Софье. С ней Клим всегда выглядел счастливым и спокойным. Их блаженная любовная связь, казалось, навсегда положила конец приступам изнуряющего уныния. Познакомившись с возлюбленной друга, Левин поначалу пришел в восторг, однако со временем начал пророчить болезненное расставание.
«Климка, пойми, я желаю тебе только добра и очень рад видеть тебя влюбленным, но Софья... Только между нами она слишком яркая, блестящая девушка, понимаешь?» «Да...»
Мечтательно протягивал Соцкий, мгновенно представляя себе безупречный образ красавицы.
«Ты видел, как на нее смотрят мужчины? Бывший ухажер до сих пор присылает цветы в надежде на возобновление отношений. А что делается с молодым лордом Мейси? У нее слишком много соблазнов. Софья чрезвычайно привлекательна и жадна до жизни. Однажды поддастся искушению кого-то из сиятельных кавалеров. Я, как твой друг, и не побоюсь этого слова, психотерапевт, волнуюсь за тебя, Климка». «Все так»,
— опускал голову Соцкий.
«Но, Соня, все для меня. В этом мире есть только 4 близких человека. Она, ты, Платон и дядя. Боюсь потерять любого из вас. Но ведь добровольно отказаться из страха потери еще хуже».
«Верно»,
— подумав, соглашался Левин.
«Люби, Климка, и будь счастлив, сколько бы ни было отмерено судьбой».
На второй год встреч Клим сделал Софье предложение, которое та с радостью приняла. Летом они поехали в унаследованный женихом домик у моря, где и познакомились с остальными соцкими. Все были очарованы юной красавицей, а Диана Весна обрадовалась подружке-ровеснице. Девушки и вправду быстро поладили и много времени стали проводить в совместных прогулках, делясь друг с другом женскими секретами. Все складывалось прекрасно, вот только Платон, обаятельный и жизнерадостный младший брат, всегда пользовался успехом у девушек и имел много друзей. Обучаясь дипломатическому искусству во Франции, Платон проживал свои лучшие годы в удовольствиях, которые умел находить во всем, в увлекательном обучении любимой профессии и приятных романах с юными француженками. Унылое состояние духа было абсолютно незнакомо ему. Дни напролет молодой человек проводил, изучая дипломатию, людей, а также пробуя различные наслаждения в окружении веселых друзей и эффектных подружек. От Платона так и веяло беззаботностью, легкой жизнью, интересом ко всему на свете. Конечно, такая энергетика не оставляла прекрасный пол равнодушным. Не оставила и Софью с Дианой. И если Савелий Дмитриевич, будучи человеком занятым, ни на один день не отрывавшимся вниманием от своего бизнеса, вовсе не замечал ничего предосудительного за своей по обыкновению ласковой женой, то отдыхавший на каникулах Клим время от времени просто-таки изнывал от ревности, видя, каким вниманием одаривает Платона Софья.
«Иногда мне кажется, что ты влюблена в него»,
— злился жених, гуляя с невестой по побережью.
«Все лето воркуете точно голубки. Ты мгновенно расцветаешь, когда по утрам он входит в столовую и одаривает всех присутствующих своей широкой улыбкой».
«Какие глупости! Твой брат симпатичный, интересный и очень остроумный. Невозможно не смеяться над его шутками и не слушать те курьезы, которые он всегда так к месту припоминает.
Слушаешь его, раскрыв рот.
Да ведь то, что он рассказывает, действительно любопытно, бесхитростно отвечала девушка. Пообщавшись с ним пару летних месяцев, мы все становимся вдвое эрудированнее, чем были. Разве раньше ты знал, откуда пошла традиция чокаться бокалами за столом? Вот и я не знала. А Платон просветил нас. И как увлекательно рассказал. Оказывается, средневековые люди, выпивая вместе, имели обыкновение переливать вино из бокала в бокал с целью показать, что напиток не содержит яда. А когда уже начинали полагаться друг на друга, то в знак доверия только чокались чашами. Это означало «я верю тебе и не стану проверять». Подумай, какой красивый древний обычай. Соединяя бокалы за столом, мы демонстрируем взаимное доверие. А загадочная история вдовы Клико? Клим согласно молчал. Его терзало ощущение собственной ничтожности. А еще ревность и зависть. Знакомые с детства чувства, но уже подзабытые за годы общения с понимающим и поддерживающим Андреем. «Дурачок!» — весело засмеялась Софья и нежно подняла опустившуюся вниз голову жениха. «Ты же знаешь, что я люблю тебя. Знаешь или нет?»
«Да, но ты можешь поддаться соблазну».
Он отвернул лицо в сторону. «Платон никогда не опустится до того, чтобы соблазнить невесту брата. Или ты не доверяешь именно мне?»
«Тебе доверяю, только ты так смотришь, что я... что мне становится...»
«То есть это твоя проблема?»
«Моя, это так»,
— выдохнул Клим.
«Брат никогда не позволит себе дурных мыслей. Ты тоже. А я... только я их себе и позволяю».
«Перестань ревновать, и все. Тебе не о чем беспокоиться, веришь мне или нет?» Он проникновенно посмотрел ей в глаза. В них светились всегдашняя нежность, искренность и надежность.
«Люблю тебя».
Молодой человек обнял девушку, из души словно камень свалился. Она поцеловала и задышалась так легко.
«Ничего, скоро приедет Андрей, поработает со мной, и темные мысли покинут сознание».
«Здорово, что тебе достался бесплатный психотерапевт!» Засмеялась Софья своим беззаботным заливистым смехом. Скинула босоножки и побежала босиком по теплому песку. Клим тоже рассмеялся и пустился вдогонку. В этом году влюбленные приехали в домик у моря раньше всех. Их ждали только Антон и Ольга. Но уже следующий вечер вернулись из отпуска Савелий Дмитриевич с Дианой. «Боже, Ди, как тебе идет этот загар?» Восхитилась Софья. «К сожалению, только мальдивский и никакой другой», — капризно вздохнула весна. «Пойдем, расскажешь мне, когда и где планируется свадьба». И девушки, весело щебеча, убежали секретничать на второй этаж.
«Так когда же свадьба, сынок?»
Дядя называл племянников сыновьями, так как любил всем сердцем.
«В сентябре у меня распределение по специализации. Как только станет ясно, куда переезжаем, сразу же напишем заявление».
«Правильно, не тяни. Такую девушку нужно окольцевать раньше других»,
— подмигнул Савелий Дмитриевич.
«Она бриллиант. Сразу видно, станет хорошей женой».
Клим опустил голову.
«В чем дело?»
«Какое-то мерзкое предчувствие. Боюсь, что она оставит меня. Почему-то кажется, что мы вместе последние денечки», —
с горечью признался молодой человек.
«Что за ерунда, парень?»
Дядя ободряюще похлопал по плечу.
«Не поддавайся таким настроениям, сынок. Ты же понимаешь, что впадать в меланхолию — обычное для тебя дело. Время от времени случается. Не возводи в истину подобные мысли. Просто переживи. Ты же психиатр».
«Наверное, ты прав. Но это неотвязно преследует меня».
«Пройдет, Климушка, пройдет. Займись этим, как его, метод кого там?»
«Фельденкрайза».
«Именно, он тебе всегда помогает».
«В последнее время ненадолго».
«Но ничего, ничего. Скоро придет Платоша. С ним всегда весело. Вот ведь как неравномерно природа разделила между вами жизнелюбие.